Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик храма преподобного Сергия Радонежского, город Сергиев Посад, иеромонах Никодим. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господь да благословит нас на нашу беседу.
Сегодня тема нашей передачи – таинство соборования, духовный смысл текста чинопоследования и содержание молитв. Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы по сегодняшней теме. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Никодим, приближается Великий пост. И Великим постом принято собороваться. Кто-то соборуется один раз, кто-то соборуется несколько раз.
Да.
Каков смысл таинства соборования? Как подойти к нему осознанно, со смыслом?
Да. Это действительно важный вопрос, потому что идут споры. Ну, такие не споры, которые ведут к разделению, а наоборот, уточнению. И, соответственно, важно здесь обратить внимание на духовный смысл. Именно так тема обозначена. Духовный смысл чинопоследования. Есть три вида толкования. Если взять треугольничек и разбить его на три части, условно, верхняя часть – это духовное толкование, чуть пониже – душевное, и совсем это телесное. Телесное мы видим определенный порядок. Видим, что сначала предварительные молитвы идут, потом канон из 9 песней канона, потом молитвочки, мирные ктения, освящение, 7 апостолов и 7 Евангелий. И после каждого евангельского чтения читается молитва и помазывается молящий. Вот оно, буквально чин, который сейчас сформировался уже начиная с 16-го, ну, окончательно 17 века. Именно на Руси, именно в той форме, которую мы сейчас знаем. А душевное толкование, здесь нужно посмотреть, а что же вложено в молитвы? Что же мы понимаем за этими чинопоследованием? Как это пробудить нашу нравственность? Как увидеть, как наша совесть духовно возрастает? Вот это важно. А духовное понимание, как в этих душевных переживаниях обязательно подниматься через покаяние. Мы знаем 9 песней канона. Они соответствуют 9 заповедям блаженств. Господь же их недаром нам дал. По Евангелию от Матфея, по Евангелию от Луки их там 4, но это особое для людей из языческой среды. Но людей, которые воцерковленные, которые живут в церкви, то есть Евангелие Луки, оно более миссионерское, он был учеником апостола Павла, для миссии достаточно было и 4 заповедей блаженств. Причем такой последовательности несколько другой, чем Евангелие Матфея. Что интересно, и молитва «Отче наш», она, у нас как-то была передача «Заповеди блаженства» и их значение.
Да. Да.
Вот, и мы с вами говорили уже в этой передаче, что 7 прошений молитвы «Отче наш», они очень по духовному смыслу совпадают с 7 заповедями блаженств. Мы знаем также и 7 апостольских евангельских чтений. Вот как раз мы об этом обратим внимание. Так вот, именно духовный смысл хотелось бы и обозначить. И Церковь именно на этом языке с нами говорит. Конечно, в Священном Писании и в богослужении должно быть и конкретика. Что, зачем, порядок. Должны быть четкие заповеди Божьи, четкие заповеди блаженств. Нельзя сказать, сначала страдайте, а потом в конце будьте нищие духом. Заповеди блаженства расположены в определенной последовательности. Осознание своих грехов, первая заповедь. «Да светится имя Твое», это в соответствии с молитвой «Отче наш». «Плачущие», то есть блажение «плачущие», «да придет царствие», то есть если царь грядет, чем мы можем оправдаться? Только своим плачем, да? Если мама с ремешком или папа, чем оправдаться? «Помилуйте нас», да?
Да.
«Вот царь, да будет царствие Твое». «Блажение кроткие», Это проявлено, это покаяние, вот оно, таинство покаяния, это третье прошение, это будет
Да будет
воля
воля Твоя,
Твоя, как воля, чтоб я хочу жить по воле. Хлеб наднасущный, блажение алчущие и жаждущие правды, блажение милостивое, а высшая милость – это оставить долги своих ближних. Пятое прошение молитвы Отче наш и пятая заповедь блаженства. Шестая – блажение чистое сердцем, а поэтому, если я чистый сердцем, я вижу искушения, не введи меня в них, но избави меня от лукавого, потому что я хочу быть твоим Сыном Божьим. Блажение миротворцы, яко те сынови Божьи нарекутся. И когда ты уже становишься Сыном Божьим, и в этом очень четко видно при прочтении Евангелия, каждое Евангелие, оно соответствует определенному духовному уровню. Каждое прошение молитвы Отче наш и каждой заповеди блаженства. А почему не 8, не 9 прошений молитвы Отче наш? А потому что у нас 7 дней творений, потому что у нас 7 цветов радуги. И действительно, когда человек стал Сыном Божьим с чистым сердцем, он уже действительно может по-настоящему постоять за правду и быть мучеником за Христом. И он в этом случае уже славословит Бога. Поэтому 8 и 9 заповедь блаженства, 8 и 9 прошения нет. Это славословие. Мы славословим Бога. Мученики, они славословили, они благодарили, и врагов благодарили, и молились за них, о чем заповедал нам Господь.
Удивительно.
Вот какой... этот духовный смысл, оказывается, все взаимозависимо. 7 таинств церковных соответствуют 7 заповедей блаженств, 7 заповедей блаженств соответствуют
7
прошениям. У нас 7 дней творений, вот, и много в Священном Писании Ветхого Завета, очень много молитв, например, молитва Соломона, молитва Моносии, даже «Величит душа моя Господа», она поется между 8 и 9 песней. А почему? Потому что Матерь Божия, она действительно в правде была. Она как мученица взирала на Господа духовно, семистрельно. Она духовно сораспиналась.
Опять же, семистрельно.
Семистрельная, да? 7 стрел. То есть вот это число 7, оно очень такое духовное. И мы знаем, что вот, в частности, блаженный Феодорит, а ему вторит Аверки Тауши, святитель, который толкует Священное Писание. И он говорит, четверица и троица. Троица – это наша троица, а четверица – это человеческое число, 4 Евангелия. И вот она синергия троицы и четверицы. Вот, то есть происходит 7 число синергии. А где синергия? В 6 заповеди блаженств. Блажение чистое сердце, мы какие Бога узрят. Воля Божия совпадает с волей человеческой. То есть таинство соборования – это таинство, в котором человеку по молитве 7 священников или даже 1 священника, мы сейчас увидим, почему 7, почему 1, и так допускается. Но именно, вот, именно стремление к чистоте сердца, именно в этом состоянии, как мы уже тоже говорили на передаче «Русские народные сказки», они также начинаются с заповеди блаженств. Да? В 39-м царстве, в 30-м государстве. Там, где верят в Троицу, где исповедуют 10 заповедей, осознают свои грехи, и там, где живут по заповедям блаженств. И там, смотрите, по щучьему велению, не по моему велению, а ну-ка, щука, плавай. Пусть рыбка у меня будет на посылках, а сначала по щучьему велению, а потом по моему хотению. То есть в данном случае это символ синергии божественной человеческой воли. И вот именно таинство соборования, оно и ведет человеку к этой чистоте. Ведь все наши грехи, какие существуют, страсти какие существуют, ведь это результат того, что в наше сознание приходит помысел греховный, прилог, сосложение, внимание, ум паразитируется, услаждение, чувства и воля, мы набираемся решимости, совершаем грех. Грех, повторяющийся, приводит к страсти. Страсть приводит к пороку. Как это говорится? Мизинец. Дай, по локоть тебя откусит. Кто откусит? Дьявол. То есть вот оно с чего начинается. С помысла. А когда чистоту сердца Ева потеряла, Адам? Именно когда, а правда ли сказал Бог, и будете как боги, то есть дух тщеславия проникает. Да ничего страшного, выпейте пепсиколу, выпейте, сходите на бал, сходите еще куда-то, отвлекитесь от молитвы, ничего, не размышляйте, царствуй лежа на боку, Александр Сергеевич Пушкин сказал. То есть Адам и Ева были царями поставлены, первосвященниками, пророками. И царствуя лежа на боку, вы помните, 3 сына было убито, и потом петух царя еще и по голове ударил и умер. То есть мы теряем свое свою чистоту сердца. Вот Ева утратила, и Господь принял чистую природу в шестой заповеди блаженства. Это уровень духовного подъема. Именно в этой чистоте сердца Иоанн Предтеча был зачат от Иоакима Иоанна. В этой чистоте сердца была зачата и Матерь Божия от Иоакима Иоанна. В этой чистоте сердца и была проповедь Господа Иисуса Христа. И он возрос как мученик в 7, 8, 9. И возрастание его было не, как говорил Несторий, от первой заповеди блаженств, а именно от чистоты. И он воспринял первозданную природу Адама и возрастал, укрепляясь в духе. Но я так немного вот сейчас сразу сказал о самом главном, о духовном. А вот я чувствую, вы хотите задать вопрос.
Я хочу задать вопрос, как это проявляется, как вот связь, как вы сказали, вот эта синергия проявляется непосредственно в тексте чинопоследования, таинства соборования.
Вот в тексте чинопоследования оно проявляется в постепенной подаче информации. И я бы прежде хотел бы еще, знаете, на какой вопрос ответить? На историю формирования.
Да,
буквально
да,
два слова,
интересно.
А потом сразу переключимся на вас. Чинопоследование, оно формировалось до третьего века, ну, скажем, до начала четвертого века. Оно формировалось постепенно. Вот, например, у нас не было же символа веры. Он сформировался 320-381 год. Также и таинство соборования. Оно окончательно сформировалось уже в тот период, когда, то есть оно было заложено в сердце апостолов, то есть в Духе Святом. Но раскрытие догмата произошло, и раскрытие всех чинопоследований, в том числе и брака, то есть венчания, и таинства других, покаяния, оно было раскрыто уже, когда церковь поднялась из катакомб. А вот этот период чинопоследования катакомб претерпели все таинства, в том числе и таинство соборования. Там совсем было немного. Один священник ночью обычно в катакомбу спускался, болящий там лежал, которого пытали, он исповедником был, или страждущий больной человек. Он опускался, от человека требовалась молитва веры, то есть вера в воскресшего Господа, читались определенные псалмы и молитвочки на исцеление. Думаю, из Ветхого Завета, то есть те, которые знали еще даже в синагогах. А впоследствии это таинство постепенно формировалось и становилось все более и более. И в VI веке уже сформировался тот чин, который мы сейчас имеем, думаю, процентов на 60, а может и на 70, точно тут не указано. Но само чинопоследование в VI веке, говорится, оно стало уже не в темницах, в больницах, а проводиться в храмах. То есть уже, даже мы увидим, молитвы читаются и всем храме. То есть получается, мы пришли домой к кому-то и читаем о благочестивом храме, миром Господу помолимся. Откуда же, зачем молиться тех, кто находится в храме, если мы находимся дома? Несколько противоречий, но это не противоречие. Это потому, что в VI веке уже многие люди соборовались в храмах, уже много были людей, и, соответственно, священников. Постепенно с VI века, когда оно оформилось, на Афоне, во всех храмах уже стали совершаться эти таинства. Свидетельством того, что это было, вследствие того, что Византия пала, на нашей Руси мы восприняли византийскую традицию. И в XIV веке, смотрите, прошло уже с VI века по XIV, прошло очень много времени, но смотрите, какое было чинопоследование. Я сейчас кратенько буквально. Накануне ели освящение, пелась вечерня. То есть обычная вечерняя служба, как у нас. Потом, после ныне отпущающего чинаш, тропарь бессеребренником дополнительно читался. Потом утреннее богослужение совершалось. Пели 9 песней канона, о чем мы и говорили, заповеди блажен, мы сейчас это скажем. Потом, после утреннего богослужения, начиналась литургия. После литургии одна просфорка, когда проскомидию совершали, выделялась для больного. После великой ектении ставили стол, читались 7 апостолов, 7 Евангелий. Потом священники возлагали, брали уже в конце последнего Евангелия, это сейчас мы скажем, возлагали Евангелие, и 7 священников держало Евангелие над головой у больного. Ну, здесь это другой есть кадр, где 7 священников прямо держат Евангелие. И потом 7-кратно помазывали и читали, каждый священник читал молитву. Эта практика, она даже на Афоне наблюдается, вот, и в 14, то есть уже в 15-16 веке эти таинства даже несколько уже на домашних условиях, например, когда, то есть в таинстве, в храме, вернее, таинство соборования уже все, оно оформилось полностью. Вот то, что мы сейчас имеем, оно оформилось. На Руси мы восприняли от Византии и восприняли на Руси. Но когда требовалось, ведь на Руси не было тогда машин, тем более самолетов, вертолетов, нужно было идти, а еще зима, то разрешалось одному священнику прийти и больному. И соборование даже сокращали. Вот уже сокращали. И даже были такие моменты, что для женщин, например, читали евангельские чтения о исцелении Петровой тещи, об исцелении кровоточивой. Этих Евангелий сейчас у нас нет. Специально для женщин соборование даже было, чтобы
интересно.
Немножко видоизменяли соборы. То есть, в принципе, это не важно. Важно сам духовный смысл, что вот духовный подъем. Мы сейчас об этом будем говорить и отвечать на ваш вопрос. Поэтому в 16 веке еще даже добавили, что в Великий Четверг у нас, например, в Академии, в Страстной Седмице совершают соборование всех студентов. И священники специально приходят, вот так вот собираются таким вот веером, чтобы священники удобно ходили между студентами, и быстро всех соборуют. То есть это как раз сформировалось уже в 17 веке. А были моменты, они напоминают нам Великий Четверг, когда идут после страстных Евангелий домой и помазывают, не помазывают, а свечечками. А там написано: «И помазают над дверьми, внутри стенах, на писующий крест, глаголя благословение Господа Бога, Спаса нашего Иисуса Христа, на дому сем, всегда, ныне, присно, веки веков». Думаю, что момент освящения дома, который сейчас священники читают, взят тоже. То есть после соборования еще и дом освящали. А знаете, с какой целью? Считая, что щит против болезни, искушений, которые приписывались действию злого духа. То есть освящали не только людей, но священники шли в кельи или по домам и помазывали дома. Вот оно у нас и оказывается, и освящение дома. Да, наверное,
у нас звонок, отец Никодим, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. У меня вот такой вопрос. У меня сейчас есть вот не толкование, а руководство к изучению Священного Писания Аверькии Таушева. И это достаточно для начинающего, как говорится, вот чтения Евангелия, чтобы мне вот немножечко разъяснить. Или какой-то вы подскажете другого автора толкования, более такого вот расширенного, но и доступного.
Да. На мой взгляд, свидетель Аверкий Таушев – это один из самых таких важных толкователей, потому что он в себе соединил и толкование святителя Иоанна Златоуста, великого нашего проповедника, и блаженного Феофилакта Болгарского. И на данный момент считается лучшим из толкователей, которые используют при изучении в семинариях. То есть это программа максимум, тем более для прихожанина, читать Аверкия Таушева. А теперь хотелось бы ответить на ваш вопрос. А в чем же духовный смысл? В чем же это чинопоследование? Все таинство соборования условно можно разделить на две части. Вот как у нас происходят операции в больнице. Первое – это подготовительная часть. Больного ложат, моют его, привязывают, делают укольчик, делают все чисто, сами врачи одевают руки, то есть все готовится. Врач уже представляет, какую операцию делать, он уже все знаком, он уже, в принципе, у него в голове уже все сложено. Как сделать так, чтобы вырезать аппендицит, или сделать операцию на сердце, или там пулю вытащить, он уже все представляет. Во-первых, врач, он знает идеальное состояние организма, так же? У него есть определенные параметры, как кровь, как сердце реагирует, какие параметры давления. То есть есть идеальное состояние. Вот идеальную картину нам и представляет таинство соборования. То есть первая часть – это представление идеального человека. А как вы думаете, духовное состояние идеального человека – по каким заповедям мы можем узнать?
По заповедям блаженства.
Заповедям блаженства. Поэтому читаются сначала подготовительные молитвы, и сразу дается канон идеального состояния души. И во время чтения канона не только священник, но и сам человек паче, Он думает, а вот это у меня не так, а здесь я не так подумал. А вот в первой заповеди блаженства у меня вот эта проблема. Я Боженьку не знал и не хотел осознавать свои грехи. Вторая, я не плакал о своих грехах. Третья, я никогда не каялся или каялся неправильно, лукаво. Четвертая, я лукавил, обманывал, полуправду говорил. Священное Писание не читал. Это все сказано. Сейчас мы это чуть-чуть пройдемся. Потом пятая, я дела милосердия неправильно совершал, блажение милостивое. А чистоты сердца так вообще у меня нет, блажение чистое сердце. Шестая песня канона. Вот, искушения все время постигают меня, я всю вину валю перекладываю, как Адам. Это я тут ни при чем, это Ева виновата. Ева, да это я тут ни при чем, это государство виновато. А государство говорит, да мы тут ни при чем, это люди виноваты. И вот все такое начальник на подчиненного, то есть нет чистоты сердца. Седьмая заповедь. Я не хочу быть миротворцем, я наоборот. Мне бы лучше, чтобы люди дрались, а под шумок я могу еще тоже грешить. То есть вот она картина сразу, а тем более уж за правду стоять, если мы боимся перед храмом перекрестить себя и своих детей. А еще и мучеником нет, это не для меня. Поэтому Господь ограничил, он хотя бы вот усыновитесь. Вложение миротворца, к сынове Божьи нарекутся. Поэтому первое подготовительное, мы сразу же начинаем обычно с Тресвятого. Хочу обратить внимание, Пресвятая Троица, помилуй нас. Обращаемся к всей Пресвятой Троице. Господи, обращаемся к Отцу, очисти нас. Владыка, то есть Ты, Сын Божий, беззаконие, вот 10 заповедей я нарушил, 9 заповедей вообще, может, даже не знаю, то есть своими помыслами. 10 заповедей – это внешняя очистка, вот мне, чтобы дерево срубить, еще надо ветки, а потом внутренняя очистка, уже от коры досточки сделать, а досточки отполировать, стульчик сделать, это вот заповеди блаженства, это внутренняя обработка. И этого не делаю, ни внешнего, ни внутреннего. Святый, но у меня нет силы, святый, посети, помоги мне вот очистить мою душу. И мы обращаемся, Отче наш, вот оно, то есть любое таинство начинается с молитвочки «Отче наш». Вот три святое прочитали, Пресвятую Троицу прославили, и сразу же «Отче наш». А в какое заповедь блаженств нас усыновляет, действительно, нас делает сынами Божьими? Именно седьмая заповедь. «Блажение миротворцы, яко ти сынове Божие нарекутся». То есть каждый раз, когда мы читаем молитву «Отче наш», мы духовно поднимаемся на седьмой уровень заповеди блаженств. Высокий уровень способности пострадать за други своя. И, соответственно, прочитав молитву «Отче наш», 7 прошений не буду повторять, они символичны, это духовный рост. Мы освящаем сначала свой ум, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, Царство Божие внутри вас есть, да? Да будет воля Твоя. Наши ножки должны идти по заповедям Божьим, наши ручки заповеди блаженств должны выполнять. На Пасху красные сапоги, веселыми ногами идем, да, там. То есть это же символично. И, соответственно, мы хлеб наднасущный опять просим, чтобы нам причащаться, вот. И оставя нам долги наши, просим пятое прошение, опять чувство, укрепи нашу волю, вот, искушение, чтобы... И по полнота седьмое, избави нас от лукавого. Вот, то есть мы, когда это услышали, это, по сути, в молитве «Отче наш» вся антропология. Ум, чувство и воля. Душа имеет три свойства. Ум, чувство и воля. Мы дважды очищаем. Первые три прошения и вторые три. То есть ум осветить, и, чтобы ум осветился, досветиться, еще раз повторюсь. Чувства, чтобы были царственные. Царствие. Воля наша. Потом хлеб наднасущный. Опять наш ум еще более должен причаститься. Наше чувство, чтобы они не паразитировали на ближних, а прощали грехи им, и волю нашу укрепить, чтобы искушение никакое не постигло нас. Тогда мы с лукавым поборемся уже. Поэтому это молитвочка усыновления, то есть это идеал. Читается 142-й псалом, в этом 142-м псалме выделим сразу, смотрите, сколько перечисляется «услыши». «Услыши молитву, услыши меня в правде». «Смятеться сердце мое, скоро услыши, слыши, но сотвори мне, аз есть раб твой». То есть 5 раз произносится «услыши», чтобы чистое сердце наше было. 142-й псалом. То есть чистое сердце – это и есть заповедь блаженства, 6-я. Вот к чему мы будем стремиться в таинстве соборования.
У нас еще один звонок, отец Никодим. Давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сейчас, как вы знаете, очень... Молитва слова много всяких. То есть там столько молитв собрано. Но если по большому счету все это собрать в одно, то получится максимум 2. Отче наш и молитва Иисусова. Так не получается то же самое, что, о чем говорилось в Евангелии. Не уподобляйтесь язычникам, ибо они со многословием думают, что они будут быстрее услышаны. Не повторяем мы то же самое.
Ага. Так, спасибо. Действительно, молитва «Отче наш», но она в себя все объединяет. Она является, если по-современному сказать, концептуальной основой всех остальных молитв. Но, знаете, вся математика изложена в таблице умножения. Давайте всю математику отложим, выучим таблицу умножения, потому что только на таблице умножения основана вся математика. Ну и что у нас получится? Ее же надо практиковать, эту таблицу. И в физике, и в химии, и в биологии. Ну давайте скажем так, что у нас вот азбука есть. И вся из 33 букв, а раньше было 49 букв, потом сделали 44, потом 33. Но вот из всех, из 33 букв состоит все тома и все произведения. Давайте тогда таблицу умножения выучим. И, вернее, азбуку выучим, и все остальное уже писать зачем нам, не надо. Для того и молитва «Отче наш» дана, что в ней изложены основы, что дважды два не должно быть пять, и так далее. То есть это заложена основа, а свобода в этом и заключается, что человек способен, обладая этим мировоззрением, православным мировоззрением, способным приложить, преобразить весь мир и с помощью слов, вот, или произнесений их изложить. Ведь если молитва «Отче наш», Господь бы пришел и сказал бы, вот вам молитва «Отче наш», Евангелие больше не надо писать. Четыре евангелиста, каждый написал по-своему. Но для того, чтобы, если бы мы все были одинаковыми, колобками, например, то достаточно было бы молитвы «Отче наш». Но смотрите, у вас черненькие волосы, у меня чуть-чуть другие, у вас ушки такие, у меня другие, у вас ручки такие, я выше, там, выше, вы меня ниже. Но у нас столько особенностей. Ну и что мы будем? Ну тогда, если мы будем одну молитву «Отче наш», ну нет, Господь, единство человеческой природы, огромное многообразие, и поэтому у нас единство Духа. Молитва «Отче наш» – символ веры. Но столько много людей, такая красота, и попугайчики, и тут, и люди, и такой национальность. Но все мы любим Христа, все мы любим Бога, православные. Поэтому здесь смущаться не надо, здесь по-другому нужно понимать, что можно было бы прочитать молитву «Отче наш», семь раз помазать и разойтись. Но ведь мы же грешные. Для того, чтобы добраться до аппендицита, надо все чисто сделать. Нельзя сразу подойти к человеку, грязным ножом разрезать и все. Надо сказать, почистите нож, это приготовьте, это сделайте, вот это надрез, вот здесь так, вот так, вот так. Мы очень сложные, и душа, и дух, и тело. Если мы даже в теле столько разнообразия, что нам надо столько инструментов. Если бы у нас, мы действительно были какими-то, вот действительно, в Духе Святом, прям нам, конечно, достаточно было немного, но мы грешные, и нам необходимо много инструментов для того, чтобы спасти и наше тело, и нашу душу. И, соответственно, богослужение наполнено, и молитва Иисусова действительно для тех людей, которые достигли чистоты сердца, она заменяет все, потому что они уже, люди, достигли этой чистоты. А чтобы человеку не ошибиться, вот, ему нужно и этот инструмент, и этот инструмент. У хорошей кухарки очень много разных блюд, очень много, но чтобы они не были главными. Поэтому, действительно, молитва «Отче наш», Иисусова молитва, я бы добавил еще и символ веры, и Богородица Дева, но вот многообразие, оно должно быть. В этом и состоит творение Божие. А теперь хотелось бы сказать, сразу же время очень мало, по канону. Самое главное, первая песнь канона нам говорит о том, что мы, это символ крещения, таинство крещения, или символ первой заповеди блаженств, это момент осознания своих грехов. И смотрите, что мы читаем в тропариках. «Помилуй мя, Господи, яко немощен есть». Немощь. Вот этот припев, он постоянно будет петься после каждой песни и перед двумя стихами, такими вот, да, будет про «Помилуй мя, Господи, яко немощен есть». Каждый раз будет повторяться. А второй стих «Исцели мя, яко смятошася кости моя». Кости – это символ заповедей Божьих. «Кости моя». Вот в псалтире тоже это встречается.
Возрадуйся, Костя.
Какие-то я заповеди знаю, но я их неправильно выполняю. Где-то я их исказил, где-то неправильно понял их. Ага, значит, убивать своих нельзя, а чужих можно. А тут раз, и ты случайно убил своего, не разобрался, да, или там что, ты тоже, а, вот, оказывается, вот так нельзя, воровать у своих нельзя, а вот у чужих можно, а оказывается, я неправильно думал, вообще нельзя воровать. То есть, понимаете, смятошися все принципы жизни, ложные принципы, кости моя, да, дальше, человеколюбче, прости меня, немощствующие рабы твои, то есть, смотрите, первая песнь, и сразу у нас несколько слов указывают о нашей немощи, что соответствует первой заповеди блаженства. Третья песнь, «Веселиться о тебе, церковь Христе зовущая». Действительно, почему веселиться? После таинства покаяния тяжесть грехов спадает с человека, и он веселится. А почему вторая песня исчезает? Блаженны плачущие. В Великом каноне, мы сейчас уже через две недели будем читать канон Андрея Крицкого, там вторая песня появляется. Потому что обычно всеночное бдение совершалось, и каноны пелись накануне с субботы на воскресенье, а есть евангельское чтение, что вы плачете, жены, ищете живого среди мертвых. Все. С субботы на воскресенье плакать не надо. Вторую песнь канона убрали. А в Великом посту надо плакать. Андрей Крицкий опять ее включил. Поэтому третья сразу о покаянии. Блаженны кроткие, потому что кроткие возвеселятся. Они просветятся помазанием. И в седальне говорится о том, что будет река милости. И к Господу обращаются как к врачу и помощнику. Помните, когда общая исповедь идет, священник говорит, вы как в бане, люди, вы как в больнице. А кто в больнице главный? Это Господь Иисус Христос в больнице духовной, в церкви. Поэтому мы обращаемся к врачу, помощниче. А когда врачество начинается? Именно когда мы вскрываем нарыв нашей души, мы исповедуем это все. То есть вот оно, третье прошение молитвы «Отче наш, да будет воля Твоя». Третья заповедь блаженств. Блаженны кроткие. И третье таинство покаяния, прямо оно прям просится сюда. Мы просим у Господа, прости нас, врачу, помощниче. А четвертая песня, смотрите, какие ключевые слова. «Солнце праведное, став чине своем, достойно взывающее». То есть церковь, и кто солнце правды? Вот мы, блаженны алчущие, жаждущие, яко ти насытятся. Вот правды. Насытятся правды. Вот оно, солнце правды. Мы Христа причащаемся. То есть, получается, четвертая песнь канона нас готовит к тому, чтобы мы достойно причащались, приступали к таинству причастия. И, соответственно, если мы не читали Священное Писание святых отцов, мы просим прощения у Господа. И молитвочки к Матери Божией, и ныне, и присно, и веки веков. Лестница и предградие. Вот у нас как раз тоже в Великом посту недели также расположены. Ведь у нас 7 недель до Пасхи и 7 недель до Пятидесятницы. 50 и 50, опять 7. Да? Интересно тоже число 7. Первая неделя, немножко отвлекусь, первая неделя, торжество православия, да святится ум. Я понимаю, что вера православная истинная. Вторая неделя должна быть по поводу чувств. Согласны? Святитель Григорий Палама. Помните, Серафим Саровский взял за плечи Мотовилу и говорит, что ты чувствуешь? Благодать чувствую. Да, что ты обоняешь? То есть все чувства, он, зрение, слух, обоняние, вкус, все было необычное, даже ослеплен был. Вот он, святитель Григорий Палама, а не тварные энергии. А третья неделя воля, крестопоклонная. Да? А четвертая неделя на рассуждение, блажение, алчущие, жаждущие правды. Неделя преподобного Иоанна Лестничника. Как подниматься? 30 ступенечек по лестнице. А потом опять чувства идут, блаженны милостивые. Видите, тут чувство второе, плачем мы, и чувство уже пятое. Опять, то есть ум, чувство, воля. То есть ум, чувство, воля. Потом четвертое, опять ум, просвещенный, алчущий, жаждущий правды. И пятое, милость, блаженны милостивые. Да? То есть вот она, милость проявляется. То есть и, соответственно, шестая неделя чистоты сердца, там похвалы Матери Божией. И седьмая, это получается уже страстная седмица. И все, Пасха. А потом опять неделя Фомы. Ум должен. Что ты ум? Не доверяешь. Жены мироносицы. Чувства. Жены мироносицы. Потом неделя о расслабленном. Воля должна быть. Да? Потом, ну и так далее. То есть опять мы видим ум, чувство, воли, ум, чувство, воли, ум, чувство, воли. Таким образом, в четвертом прошении лестница преграде уже мы осознаем, что нам нужно понимать, дар рассудительности просить у Господа. И просить, если мы говорили полуправду, не договаривали, мы это увидим в 4 евангельском чтении, как там Господь сказал: «Ты, как хитрая лиса, хочешь быть моим учеником, а мне таких не нужно. А тот, который хотел своего отца хоронить, а он скажет: пусть мертвецы хоронят своих мертвецов». Господь жестко говорит в этом случае. Но он это говорит не потому, что он не любил этого ученика, а потому, что он как раз любил, что ты для своего отца выполнишь больше. Я так забегаю уже вперед. Пятое. Мы просим, смотрите, ключевые слова. «Ты мой свет», то есть это уже четвертая заповедь блаженства. А пятое. «Милости бездна, помилуй милостиве». Смотрите, слова «преблагие милости» в пятой песне канона как раз соответствуют пятой заповеди блаженства. «Блажение милостивое, коти помилованы будут». Если внимательно посмотреть, то в каждой песне есть ключевые слова. Если четвертое, то это о правде говорится. Если пятое, то «милость бездна, помилуй многомилостивый, преблагие, преблагая постоянно». Видите, какие ключевые слова? Я специально, можно даже сделать такую распечаточку и выделить эти ключевые слова, в котором само напрашивается. Шестая песня канона, «Ирмос». «Очищуся, очищуся от крови, очищуся от ложных помыслов, блажение чистые сердцем, и коти Бога узрят, обстяни славы Твоей я». И дальше, опять шестая песня, «Милости источник, благоутробнее», как бы кондак. Почему между третьей и шестой? Потому что три песни канона прошло, «Ум, чувство, воля», и мы здесь «Ектинию» малую делаем. Потом опять «Ум, чувство, воля», после шестой песни опять «Ектиния», а потом опять «Ум, чувство, воля», воля уже в мужестве, и опять «Ектинья». То есть получается, между 3 по 3, да, 3 по 3, «Ектиньи» ставятся после каждой третьей песни. «Ум, чувство, воля», «Ум, чувство, воля». А между ними «Яко ты иси Бог наш, ты бойся царь», и в конце «Яко тебя хвалят вся сила небесная».
У нас звонок, отец Никодим, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый, со святым вечером.
Со святым вечером.
Скажите, будьте добры, у каждого человека есть ангел-хранитель. Так? И это, когда... я прямо аж разнервничалась.
Не переживайте.
И у каждого человека, ну, есть святая или святые, которые имени он назван. Так когда чествовать ангела-хранителя...
Ага, сбились. Ну, в общем, матушка спрашивает об ангеле-хранителе. Ангел-хранитель, он дается при рождении человека. Но уже осознанно в таинстве крещения человеку принимает его в свое сердце. Конечно, это несколько такое, может быть, объяснение простое. Вот. Но мы знаем, что ангелы-хранители помогают даже некрещенным людям. Ведь Господь всех предназначил для спасения. Но ангел-хранитель к нам приступает, и уже, знаете, когда в нашем сердце представим змейки, ангел-хранитель снаружи нас защищает, внешне. Он защищает нас от автомобильной катастрофы и так далее. Но когда происходит таинство крещения, и человек его принимает во имя Христа, то уже от сердца происходит мысль. Он утром просыпается не как приспособиться к этому миру, а как этот мир изменить. Себя изменить и других. То есть ангел Божий приступает, и он уже изнутри человека действует. Поэтому ангел-хранитель – это тот ангел, который всю жизнь нам сопутствует, и переживает, и подражает нам, и даже принимает иногда во сне наш вид. Это такие вот бывают видения, но доверять, как говорится, нельзя, не принимать и не отвергать сны. Но есть сны вещи, действительно, если батюшка выслушает этот сон, и, конечно, не сторонник все это выслушивать, но бывают сны, как, например, одной девочке Матроне Матерь Божия являлась трижды, и нашли казанскую икону Матери Божией, даже угрожающе. То есть сны разные бывают. Поэтому ангел Божий, он дается в момент рождения человеку, но особо приступает и помогает с момента крещения. Седьмое, седьмая песнь. «Это песнь блажения миротворца, коти сынови Божии нарекутся, и не введи нас в... но избави нас от лукавого». И мы просим меч на демоны. Да? Слава Отцу! Меч на демоны. Действительно, миротворцы, эти, которые Словом Божиим побеждают лукавых. Вот и здесь горстью свия меч простри, твоя печать, милостью твоею, благочестие, любовью пачили. И именно здесь отроки, мы помним, отроки, были три отрока, Анания, Азария, Мисаил, брошены в печь. И четвертый ангел как раз, наверное, символично задали вопрос, он их охранял. Угу. Ведь они не были крещенными, да? Это еще Ветхий Завет был. Сами принципы жизни призвали этого ангела. Они стояли насмерть за веру в истинного Бога. И чудо произошло, когда они вышли из огня, Навуходоносор сказал, вот они представители истинного Бога, поклоняйтесь их Богу. И пророк Даниил перевоспитал, переобразовал всю страну, включая колдунов. А какие колдуны на него наклеветали, тех тигры съели и львы, когда в ров бросили. Но это особый. Так, восьмая песня тоже говорится о стоянии в правде. Благочестие рачители, львов зияние в рове зачет. То есть заткнули рот им, не смогли они съесть пророка Даниила, а клеветников съели. Помилуй мя, тайного образуючи щедрот преклонения. Именно здесь воспоминается уже венец, вот, преславное, яко венец чистое, то есть именно исповедники. Вот оно, восьмой уровень, блаженни, изгнанные за правду, те, которые стоят. Но они еще не умерли, вот они исповедники, и уже венцы на них опускаются. И девятая песня. Камень нерукосечно насекомые горы, совокупивы расстоящиеся естества. Божественная природа соединилась с человеческой. И вот оно, нераздельно, неразлучно, неизменно, неслияно. Вот он, камень, Бога-человек. Вот смысл нашей жизни, чтобы мы настолько соединились в нетварных энергиях с Богом через причастие, чтобы уже неразлучно вместе с телом пребывали вечно на небесах. То есть девятая песня – это вершина, это идеал человека, который готов отдать свою жизнь. Строгали, бросали кислоты, Георгия Победоносца там, на колесе, потом в известь его бросили. То есть, а они все равно сдержались. Почему? Потому что настолько их душа соединилась с духом, и настолько тело соединилось с душой и духом, что тело буквально нетленно. И в кипящую олово, кипящую смолу, они как живые. Вот они, русские народные сказки. Помните, конек-горбунок бросают несколько, а он из чана выскакивает еще молодой. И сразу женится потом на царице. Это же символ. Символ нашего царского достоинства. И именно дьявол не соблюл восьмой заповеди блаженств. Он совратился, он не устоял, не сохранил своего достоинства. А Матерь Божия сохранила. Поэтому в конце и поется «Достойно есть, о кого истину блажить тебя Богородицу». Достойно. Она сохранила свое достоинство. А сколько было искушений у Господа, например, сойти со креста, у Матери Божией, там, кричать, разрывать, там, еще что-то делать. Она стояла, и она плакала о людях, как и сам Господь жаждал. Жажду спасения людей. Они заботились не о себе. Матерь Божия семь стрел, да, семистрельная. Это символ тех страданий, которые на Господа были. Семь евангельских чтений. Вот семь страстная седмица, семь дней страстной седмицы. Вот число семь – это число полноты, соединения Бога с человеком. И достойно есть, когда пропели, читаются тропарики определенные, готовящие. Читается «Мирная Ектенья», мало времени, я быстренько сейчас скажу. И молитвочка освящается елей. Еще читаются тропарики, и начинаются апостольские чтения. Очень важно, смотрите, первый прокимен. Очень важно понимать, почему у нас прокимны идут. Первый прокимен. «Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахам на Тя». Прокимен, вся псалтирь, притчи. Вообще учительные книги построены по принципу синергии, я бы так назвал. Может быть, как-то еще даже сделаем такую тему. Принцип синергии в Священном Писании. Очень интересная тема, очень важная. А где эта синергия? Мы уже с вами сказали. Это рук протягивает, Бог протягивает к нам руку, символично, как говорится, у Бога нет рук, но мы символично да, говорим. Он протягивает свою благодать нам до шестой заповеди блаженств. А мы должны подняться по уровню заповеди блаженств, плакать о грехах своих, осознавать, плакать о грехах, осознавать, плакать, приносить покаяние, алкать и жаждать, причащаться тело, совершать дела милосердия, достигнуть чистоты. И вот оно идет. Блудный сын, помните, блудный сон, он удалился, а теперь вот оно идет, встреча. А с девятой заповеди, отец, а вот она шестая, мы, вот оно движение идет, вот она синергия происходит. На шестой заповеди блаженств. И именно здесь вот как раз и стихи таким образом построены. «Буди, Господи, милость Твоя на нас». То есть то, что Ты делаешь для нас. «Яко же уповахам на Тя». Мы движемся вперед. Да? Дальше, второй стих. «Радуйтесь, праведнее о Господе». «Радуйтесь, праведнее о Господе». «Правым подобает похвала». То есть как вот идет. Потом опять повторяем. «Буди, Господи, милость Твоя на нас». А хор продолжает. «Яко же уповахам на Тя». Священник говорит, или кто читает апостола, и хор продолжает этот стих. Хор – это народ, а кто читает апостола, он произносит от Бога. «Буди, Господи, милость Твоя на нас». А хор говорит: «Яко же уповахам на Тя». Видите, вот оно.
Синергия.
Вот это синергия. Апостольские чтения всегда так читаются. А в конце, значит, первое. «Образ примите злострадания, долготерпения, терпения Иовле слышите, болит ли кто у вас, призовет Пресвятой Церковного». Это пятая глава апостола Иакова, говорится о том, кто установил таинство, то есть сам апостол Иаков. И он в конце апостольского чтения: «Милость и суд воспою тебе, Господи». То есть суд Божий и милость, вот они соединяются друг с другом. Милость и суд Божий. Евангелие от Луки. Почему у нас грехи совершаются? Кратенько по Евангелиям. Потому что мы не знаем истинного Бога. Поэтому первое евангельское чтение поставили именно из многих евангельских чтений. Четыре евангелиста. Да, и выбрали именно то, когда законник подошел к учителю и сказал: «Какая заповедь, как спастись мне?» А Господь говорит: «Надо заповеди». А он говорит: «Какие? А ты как думаешь?» А он говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем и возлюби ближнего, как самого себя». Ну, право отвечал: «Сотвори, жив будешь». То есть, по сути, две заповеди только у нас. Любовь к Богу и любовь к ближним. Они друг друга дополняют. Если мы любим Бога, то, соответственно, расстояние между нами меньше. Вот принцип: круг, в центре Господь. А мы движемся по радиусам, как это у Авы Дорофея. Чем мы ближе к Богу, тем между нами меньше расстояние. Любовь к Богу автоматически нас делает ближе друг к другу. Вот. Но законник сомневался: а какая же заповедь больше? И Господь ему приводит, что в каждом ближнем нужно видеть Бога. Только тогда ты сможешь не как священник пройти, не как левит пройти, а действительно как самарянина. Господа называли самарянином, потому что он и пил с мытарями, на брачном пире участвовал, и к прокаженным прикасался, и к больным, и с мытарями, и Закхея спас, и мытарь Матфей у него был. То есть, в общем, они считали, что он не может быть настоящим фарисеем. А самарянин помог. А два таланта – это вера и совесть. Следующее, второе евангельское чтение. «Проким, крепость моя и пение мое, Господь». То есть человек плачет о своих грехах, но он утверждается: «Но я верю, что крепость моя и пение мое, Господь, и бысть мне во спасение. Наказую наказами, Господь, смерти же не предадя меня, потому что я его сын, я хочу быть вместе с ними». Апостольское чтение говорит: «Немощных нужно носить, терпение, утешение дадаст им, единым усты, единым сердцем, милость Твоя, Господи, вовек». И Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, второе, соответствует второй заповеди блаженств, второму прошению молитвы «Отче наш». Почему берется из всех событий евангельских события с Закхеем? Потому что он очень отчаивался. Он был, во-первых, маленький ростом, собирал налоги, и его сердце буквально разрывалось. Он плакал: «Как же так? Как же я спасусь? Я же сборщик налогов». И когда они встретились глазами с Господом, он сказал, что «Я должен у тебя быть дома». Радость, плач сменился на радость. И он оказался дома, и половину имения, и вчетверо готов был отдать. И что сказал ему Господь? «Ты сын Авраама». То есть по духу ты действительно Авраам. И далее тут молитвочки читаются. Третье, сразу по Евангелиям скажу, потому что уже... мало времени.
Да, очень мало времени.
Буквально несколько таких. Третье евангельское чтение повествует нам о том, что Господь посылает учеников на проповедь. И только Он им дает власть совершать таинство покаяния. То есть в третьем евангельском чтении: «Не идите к колдунам-знахарям, не покидайте православную церковь, не отрывайтесь от матери церкви, они вас обманут, все эти знахари-колдуны». Поэтому... только в церкви православной может быть исцеление. Только в таинствах православных может быть это совершено. Поэтому отвергните через таинство покаяния, потом идет исцеление. Обычно на все операции надо брать благословение. Если мы этого не делали, то это не всегда правильно. Потому что, ну, понятно, там человек в Сибири где-нибудь и так далее. Но если ты живешь рядом храм, и ты не можешь взять благословение, это неправильно. Ну, и, конечно, четвертое, хлеб над насущный даст нам днесь. Но мы учимся рассудительности, и сразу же из всех евангельских чтений берется полуправда одного ученика, который говорит, куда бы ты ни пошел, я с тобой пойду. А Господь говорит ему, ты как лицемер, как лисица, а Сын Человеческий не имеет ни лисьих нор, ни я как птица небесная. Поэтому мне учеников, которые не ради Иисуса, а ради хлеба вкуса, не нужны. И тут же второй ученик подходит. Разреши мне отца своего похоронить. Он искренне подошел. Он захотел помочь своему отцу. А Господь сказал, не стоит тебе идти. Пусть мертвецы погребают своих мертвецов. То есть, скорее всего, похороны могли превратиться в попойку. Поэтому ты там не нужен.
Да.
Ты больше сделаешь для души отца, если будешь воцерковляться, будешь со мной, ну, по-современному скажу. А мы часто, вот папа пригласил на день рождения, мы там напились, подрались. Вот папа пригласил, вот у нас такая-то корпоративная связь, с женой потом развелись. Зачем эти все лжепраздники, эти все полуправды? Они не нужны. Вот поэтому мы здесь просим, Господи, прости нам за полуправду, за лицемерие, за обман. В пятом, мы не умеем дел милосердия совершать. Поэтому пятое евангельское чтение говорит о том, что пять мудрых и пять уродивых дев. Мы спасаемся по нетварной энергии, то есть благодати, которую мы получаем от добрых дел. Если мы добрыми делами хвалимся, то мы можем оказаться вместе с козлищами, а не с овечками. Поэтому прости нас, если мы дела милосердия только телесное совершали, а не душевное, а тем более не духовное. Чем отличается душевное от милосердия от духовного? Душевное милосердие, оно утешит человека, но оно не приведет человека к спасению. Временное утешение. Вот невоцерковленные психологи, неправославные, они именно делают, они утешают и наоборот делают, в плохом состоянии человек остается. А вот покаяние очищает по-настоящему. Вот оно милосердие, покаяние.
Духовное.
И остави нам долги наши. Вот оно пятое прошение молитвы Отче наш. А шестое евангельское чтение говорится о том, как мы можем уже быть чистые сердце и ходатайствовать за ближних, как ходатайствовала женщина в Сарепте Сидонской. Она просила, Иисус и сыны Давидов, помилуй мою дочь беснующуюся. И Господь показал, что эта женщина имеет такое терпение, такую чистоту и смирение, что она сказала, что, ну там, не буду, сразу перескочу, она говорит, ну ведь и крохи падают с господских столов. И последнее евангельское чтение говорит о том, что нельзя гордиться, потому что именно Господь пришел для ближних. То есть, соответственно, мы теперь понимаем, еще буквально первое прошение, Господи, жили без Бога. Второе, мы не плакали о своих грехах. Третье, мы притекали к знахарям, колдунам, эти все книги чародейские, сатанинские повыкидывать, в карты ни в коем случае не играть. Четвертое, не всегда причащались, недостойно причащались, священное писание не читали, рассудительности не имеем, милосердие только телесно-душевное совершаем, покаяние забыли, мы не имеем чистоты сердца, и ни за кого не ходатайствуем, лишь бы только нам, моя хата с краю, ничего не знаю. Прости нас, Господи. И, конечно, не хотим быть миротворцами, боимся пострадать за други своя. Вот она. А дальше 8-9, прославляй. Можешь уже, в общем-то, идти на мучение. Тебе даже исцеление, как некоторые святые просили болезни даже. Господи, пошли мне заболеть. Вот преподобный Паисий Святогорец, он выпросил у себя раковую болезнь. Ему хотели исцелить, он говорит, нет, я хочу пострадать за Христа. Поэтому духовное понимание таинства соборования, оно помогает нам не быть фанатами, а духовно участвовать в этом таинстве и вместе с священником молиться и понимать его смысл, а соответственно осознанно приступать к этому таинству. И уже от этого мы будем приобретать, а не терять.
Спасибо большое вам, отец Никодим, за глубокую, содержательную беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наши телезрители.
Господь да благословит нас подниматься по лестнице добродетелей в Царство Небесное и притекать к таинству соборования для исцеления души и тела, опрощения забытых грехов, совершенных по неведению. Аминь.
Я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик храма преподобного Сергия Радонежского, город Сергиев Посад, иеромонах Никодим. Всего вам доброго и до новых встреч.